В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 30 сентября. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кейти Вочеришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Кто поедет в Давос? Зарубежные визиты президента и премьер-министра Грузии остаются камнем преткновения. Сегодня в Абхазии празднуют День независимости самопровозглашенной республики. В Пятигорске закончила работу конференция «Северный Кавказ. Вызовы многообразия». Грузинские фильмы, хранящиеся в российском кинофонде, будут возвращены на родину. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Луганской области сепаратисты утром во вторник обстреляли город Попасное. Евросоюз решил оставить в силе санкции в отношении России. Правительство России отменило участие россиян в российско-американской образовательной программе обменов. В Луганской области сепаратисты утром во вторник обстреляли город Попасное. Среди местных жителей есть пострадавшие. Как сообщается на сайте главы Луганской областной администрации Геннадия Москаля, горит станция скорой помощи, разрушен мост на въезде в город. Количество жертв обстрела не уточняется. В Донецке минувшей ночью в результате обстрелов полностью разрушен жилой дом. Информации о пострадавших нет. Из-за активных боевых действий в городе без газа остаются около 5000 жителей. Как сообщается на сайте Донецкого городского совета, в городе с утра слышны выстрелы и взрывы. За последние сутки сепаратисты из установок «Град» несколько раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе в районе сел Никишино, Малоорловка, Редкодуб и Чернухино Донецкой области. Как сообщают в пресс-центре спецоперации в Донбассе, правительственные войска удерживают Донецкий аэропорт. Позиции недалеко от города Дебальцево контролируют окрестности Мариуполя. Евросоюз во вторник решил оставить в силе санкции в отношении России, отметив, что мирный план на Украине пока не претворен в жизнь полностью, передают западные информационные агентства. Пресс-секретарь Европейского союза Майя Кацаянчич заявила, что послы стран-членов ЕС согласились, что по некоторым пунктам соглашения о перемирии между Киевом и сепаратистами наблюдается обнадеживающее развитие. Вместе с тем она отметила, что важные части этого самого протокола еще не соблюдаются должным образом. По словам Кацаянчич, Совет ЕС поручит Еврокомиссии подготовить предложение по изменению, приостановке или отмене действия санкций в полном или частичном объеме, если ситуация на Украине будет этому способствовать. 9 сентября Европейский Союз ввел последний пакет ограничительных мер против Москвы. Тогда же глава Европейского Совета Херман Ван Ромпе заявил, что санкции могут быть сняты по итогам анализа соблюдения перемирия в конце сентября. 5 сентября в Минске была достигнута договоренность о прекращении огня в Донбассе и обмене пленными. Однако, несмотря на достигнутое соглашение о нарушении режима прекращения огня, продолжается. В понедельник украинские власти сообщили, что за сутки были убиты 9 украинских солдат и 4 мирных жителя.
Эхо Кавказа. Новости.
Посольство США в Москве сообщило сегодня, что правительство России решило отменить участие россиян в 2015-16 годах в крупнейшей российско-американской образовательной программе обмена «Флекс». В заявлении посольства высказывается глубокое сожаление в связи с решением российского правительства закончить программу, которая существовала в течение 21 года и, по оценке американской стороны, способствовала развитию глубоких и прочных связей между народами России и США. На протяжении более двух десятилетий программа «Флекс» позволила более 1000 старшеклассников и студентам российских учебных заведений побывать в США, пожить в американских семьях, учиться и участвовать в общественной жизни в течение одного учебного года. В Петербурге впервые в России проходит рекламная кампания против фотографирования с дикими животными, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В вагонах метро и на улицах города появились фотографии грустных мишек и обезьян с надписью «Жестоко, опасно, незаконно». Социальная реклама призвана объяснить горожанам, что фотографирование с животными – это жестокий бизнес, который калечит зверей и несет для детей опасность заражения болезнями, иногда неизлечимыми. Рекламную кампанию инициировал Центр защиты прав животных ВИТА. Его активисты уверены, если бы горожане знали изнанку фотобизнеса с животными, они никогда не стали бы его поддерживать и объяснили детям, что животное – это не игрушка. Реклама призывает горожан сообщать о фотоживодерах в Управлении ветеринарии Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Кабуле во вторник было заключено соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Афганистаном и США. Документ подписали советник президента по национальной безопасности Ханиф Атмар и посол США в Афганистане Джеймс Кунигам. В соответствии с соглашением, после вывода из Афганистана всех иностранных боевых подразделений к концу 2014 года в стране останутся около 10 тысяч американских военнослужащих. Планируется, что к концу 2015 года численность американских военных в стране сократится примерно вдвое, а к концу 2016 года они полностью покинут Афганистан. Талибы в заявлении, отправленном СМИ по электронной почте, назвали достигнутые договоренности заговором США, целью которого является установление контроля над Афганистаном. Днем ранее в Кабуле состоялась инаугурация нового президента Ашрафа Гани. Его предшественник Хамид Карзай отказался подписывать пакт о безопасности США, что привело к напряженности в отношениях между двумя странами. Как ожидается, на этой неделе аналогичное соглашение будет подписано с НАТО. В нем будут оговорены условия пребывания в стране около 5000 военнослужащих НАТО после 2014 года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Вуджеришвили. Переходим к темам дня. Зарубежные визиты президента и премьер-министра Грузии остаются камнем преткновения. На этот раз скандал может разгореться из-за того, кто поедет в следующем году в Давос. Накануне президент Георгий Маргвелашвили в ходе участия в экономическом форуме в Турции получил приглашение лично от основателя экономического форума Клауса Шваба. Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе в ответ заявила, что премьер-министра Ираклия Гарибашвили пригласили в Давос еще в мае. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Мало кто ожидал в Грузии, что вопрос о том, кто должен представлять страну на очередном международном мероприятии, президент Георгий Маргвелашвили или премьер-министр Иракли Гарибашвили, может вновь стать ребром. Представители администрации президента и правительства грузинской мечты не успели отойти от скандала, разгоревшегося из-за визита лидеров страны в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, как на горизонте замаячила перспектива поездки на экономический форум в Давосе. Накануне стало известно, что в ходе визита в Турцию президента Маргвелашвили пригласил приехать в Давос в январе 2015 года основатель экономического форума Клаус Шваб. Впрочем, судя по сегодняшним заявлениям министра иностранных дел Майи Панджикидзе, место высокого гостя из Грузии уже забронировано.
Я не знаю, что за разговор у президента был в Турции. Меня там не было. Я знаю то, что премьер 14 мая получил приглашение из Давоса, и мы уже давно подтвердили его участие.
Искусственным назвал ажиотаж советник президента по экономическим вопросам Георгий Абашишвили. Георгий Абашишвили напомнил обществу, что у президента плотный график и может оказаться так, что он не сможет поехать в Давос из-за другого еще раньше запланированного визита. Впрочем, с учетом того усердия и категоричности, с которой представители грузинской мечты взялись комментировать данный вопрос, многие наблюдатели тут же исключили вероятность совместной поездки президента и премьер-министра в Давос. Приближающийся экономический форум будет третьим по счету, на котором страну будет представлять правительство грузинской мечты. Особый интерес вызвал прошлогодний, когда Давос в ранге премьер-министра посетил Бедзина Иванишвили. Тогда он даже встретился с главой правительства России Дмитрием Медведевым. Это было случайно и мимолетно, утверждал Иванишвили.
Ничего не было. Вот так я протянул руку, он тоже протянул руку. Я сказал, что приятно встретиться, он тоже ответил, что ему тоже приятно и желает успехов.
С улыбкой говорил Бидзина Иванишвили и советовал грузинским журналистам обратить внимание на другое, что он обещал зарубежным инвесторам в Давосе.
Я сказал, что в Грузии будет создана реальная инвестиционная атмосфера. Я уверяю вас, что в Грузии увеличатся инвестиции и начнется реальное экономическое возрождение.
С российскими лидерами не довелось встретиться в этом году в Давосе действующему премьер-министру Ираклию Гарибашвили. Результатом форума Гарибашвили назвал соглашение с EBRD. С 2015 года Европейский банк реконструкции и развития будет проводить в Грузии свои конференции. Кроме того, Грузией заинтересовались крупнейшие инвестиционные компании. Среди них и Tata Group, напомнил премьер. Все эти заявления для экономиста Левана Каландадзе лишь доказательство того, что дальше красивых слов с международной трибуны в Грузии дело не идет. У самой Tata Group возникли проблемы. Проект строительства в Аджаре и каскадов ГЭСов стоит. И это не единственный пример, говорит Леван Каландадзе.
Крупные энергетические инфраструктурные проекты не сдвигаются с места только из-за того, что между разными ветвями власти нет координированной работы, и они не могут принять решение для начала реализации инвестиционного проекта. Инвесторам приходится бегать с документами в руках из одного министерства в другое. Простите, но это не гиперактивная инвестиционная политика, ориентированная на развитие бизнеса. При этом власти недоумевают, почему во втором квартале прямые инвестиции составили 151 миллион долларов США. Это беспрецедентно низкий показатель за последние 8 лет, потому что никак не состоялась политика, ориентированная на бизнес.
Леван Каландадзе советует правительству пересмотреть политику и воспользоваться в Давосе тем, что благодаря ратификации договора об ассоциации с ЕС бизнес-рейтинги Грузии выросли. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии празднуют День независимости самопровозглашенной республики. О том, как он отмечался и об отношении к этому дню в абхазском обществе, рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии отмечают День независимости и 21-ю годовщину победы в Отечественной войне 1992-93 годов. В 10 утра цветы к мемориалу погибшим воинам в Сухумском парке славы возложили президент республики Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Гавния, премьер-министр Беслан Будба, спикер парламента Валерий Бганба, депутаты парламента, члены правительства, представители общественности, абхазской диаспоры из Турции и Сирии, духовенства Абхазии. Затем руководством страны были возложены цветы у мемориального комплекса первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Ишера. В столице состоялось прохождение парадных расчетов Сухумского гарнизона. В 19 часов на набережной Махаджира в Сухуми начался концерт, а вскоре в 22 часа начнется праздничный салют. Все мы богаты задним умом, и сегодня разбуди меня посреди ночи, и я без затруднений выдам развернутый ответ на вопрос о составляющих исхода войны 1992-93 годов. Причем одним из первых соображений будет то, что данный исход абсолютно вписывается в общую тенденцию современности, ибо на нашей ставшей очень тесной планете Земля со сложным переплетением взаимных интересов одному народу уже чрезвычайно трудно навязать свою волю другому, меньшему по численности народу, и подчинить его, как это сплошь и рядом происходило в предыдущие эпохи. Но четверть века назад мир стоял только на пороге стремительного образования целой группы самопровозглашенных государств. Кроме того, из каждого правила бывают исключения. Словом, не верьте всем подряд, живущим ныне в Абхазии, представителям среднего и старшего поколения, кто будет уверять, что ни секунды не сомневался. Сомневались, особенно те, кто наблюдали за происходящим в Абхазии из безопасного далека, куда наверняка не долетали снаряды. Москвы, Сочи, не сомневались другие, кто шел в бой с оружием в руках. Но их вера была совершенно далека от взвешивания всех геополитических «за» и «против». Они в основной массе и не думали о соотношении сил. Они просто знали, что должны защитить свои семьи. И могилы своих предков, которые все без исключения находились здесь, а не где-то в Целинджикском, Хопском или Чкоротскусском районах. Вот еще одна составляющая сегодняшнего Дня Победы, которая была ясна и тогда, более 21 года назад. Несравнимо большая мотивация тех участников войны, которым некуда отступать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В продолжение темы рубрика «Голоса». Наш корреспондент Анаит Гагарян пообщалась с жителями абхазской столицы, в том числе на ее вопрос ответили президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба и вице-президент Виталий Габне.
Рауль Джимкович, скажите, у вас сложилась какая-то традиция праздновать Дня Победы? Как вы отмечаете этот праздник?
Вы знаете, честно говоря, я думаю, что, как и все наши люди, начинается все с посещения основного нашего памятника, мемориала, а потом уже вместе с ребятами на различные места, там, где были бои, там, где были наши погибшие ребята. Все как и у всех. Ничем я ни от кого не отличаюсь. Спасибо вам, с праздником вас.
Виталий, скажите, у вас сложилась какая-то традиция празднования Дня Победы? Как вы его отмечаете?
Мы собираемся со своими однополчанами, которых от года к году становится все меньше.
Как все, как весь народ Абхазии, с гордостью. Это хоть и много полегло наших молодых, но те, которые остались, они честь отдают им, память. Дай Бог всем оставшимся живым ветеранам. И те, которые поклоняются здоровью с чистого неба, благополучия в семье. Светлана Леонидовна, мой муж сейчас тоже там маршрует, он ветеран.
Отлично отмечаем, традиция идет нормально у нас. В Афоне всех поселили, абазинцев в Карачаево-Черкесии. Они сейчас подъедут по мероприятию.
То есть это гости приехали на празднование, да?
Да, мы с Карачаево-Черкесии, абазины. Нормально, отлично идет празднование Победы.
Вы сам доброволец?
Да, сам доброволец. Ашбахмед из Карачаево-Черкесии.
Каждый год встречаемся с девочками вместе. Парк Славы на возложение ходим. Потом поднимаемся к Владиславу Ардзинба, тоже на возложение. Потом вместе идем, отмечаем, где-нибудь посидим со своими детьми, мужьями, у кого есть. Поздравить вас всех с праздничком. И с новым президентом тоже поздравляю. На нули Саманджи, танкового батальона я. И всех танкистов тоже с праздничком. Сегодня после возложения мы поднимемся к танкистам, которые сгорели. Это наш экипаж был.
Как обычно, на протяжении более 20 лет, значит, возложение венков у памяти героев. Потом, значит, на Гумисте обязательно возложение у Владислава Григорьевича. После всего этого собираются единомышленники, как обычно, где-то в скромном, в уютном месте отмечает этот день, поздравляя весь народ Абхазии с этим знаменательным днем. Тарусян Андрей Айкович.
Я, например, в деревне, в кругу соседей. Ну и, естественно, с батальоном, с которыми, вот со своими боевыми друзьями. Баграт Оторба, уроженец села Приморское, Гудаутского района.
Утром мы приехали сюда, после этого мы сейчас приедем на Ардзинба, памятник, туда поедем. Друзей мы собирать будем, может, какие-то там программы будут. Неизвестно еще. Седат. А вас Седат. Из Турции.
Ежегодно мы собираемся здесь, возлагаем венки. Вот после всех этих мероприятий соберемся вместе, отметим День Победы, отметим тех, кто никого нет с нами. В казачестве в основном те люди, кто воевал. Атаман Сухумского особого казачьего отдела, казачий полковник Васильченко Валерий Владимирович.
Каждый год отмечаем, сложилась традиция с самого начала. Ну, естественно, у нас начали это возложение на площади Абхазии. Потом уже и народные гуляния. Там очень серьезные мероприятия проводят.
Вы приехали, да, специально на празднование?
Или... Да, на инаугурацию, на празднование приехали. Два праздника у нас было. Наш вояка наш победил, мы этому рады. Естественно, День Победы, великий день.
После возложения куда вы поедете?
Я поеду, наверное, в Меркул, и там наши ребята погибли, которые тут у нас проведают могилки, ну, эти вот памятники проведают, посмотрим. А дальше уже как посмотрим, что дальше. Друзей много, братьев много здесь. Руслан Токов, кабардинцы.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, взрасхан, хасорт, взрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Главная прокуратура Грузии приняла решение об эксгумации останков бывшего премьер-министра страны и одного из лидеров революции РУС Зураба Жвани. О необходимости дополнительной экспертизы следователи заговорили несколько месяцев назад. Тогда в интернете появились фотографии тела Жвани со следами травм, которые не были зафиксированы экспертами при первом осмотре. Следствие считает, что это усиливает подозрение, что Жвани был убит, а не скончался в результате несчастного случая, как гласит официальная версия. Чадлишвили с подробностями.
Извлекать останки бывшего премьер-министра Грузии будут в присутствии зарубежных экспертов. Им и предстоит ответить на вопрос, подвергся ли Зураб Жвани физическому насилию незадолго до смерти и стала ли это причиной его гибели. Согласно официальной версии, Жвани и его друг, заместитель губернатора региона Квемокартли Рауль Юсупов, скончались от удушья угарным газом. Их тела нашли в съемной квартире в Тбилиси в феврале 2005 года. Однако родственники погибших считают, что Жвани и Юсупов были убиты. Потому пришедшая во власть в 2012 году грузинская мечта начала новое расследование. К иностранным специалистам прокуратура решила обратиться по двум причинам. Они оснащены гораздо лучше грузинских коллег, и в отличие от последних, их не станут подозревать в политической предвзятости. Правда, детали предстоящей операции пока не раскрывают, говорит прокурор Ревас Надои.
Ведутся интенсивные переговоры с экспертами судебно-медицинской криминалистики международного уровня. Параллельно мы проводим ряд необходимых процедур, предшествующих эксгумации. Что касается того, когда она будет проведена, то сроки я назвать не могу.
При этом в прокуратуре отмечают, что у них есть разрешение на эксгумацию от членов семьи Зураба Жвани. Известно и то, что проводить повторную экспертизу, скорее всего, будут специалисты из Израиля или Швейцарии. Но даже вмешательство профессионалов самого высокого уровня не может гарантировать, что в деле Жвани будет поставлена точка, считает независимый грузинский судмедэксперт Александр Геджадзе.
Мягкие ткани тела с большой долей вероятности к этому времени уже будут уничтожены, ведь прошло 9 лет, а значит, установить наличие телесных повреждений вряд ли представляется возможным. Остается изучить поверхность костей, но обнаружить на них следы насилия тоже очень непросто. Однако, если специалисты все же докажут, что тело Жвани было повреждено, то версия меняется полностью.
Один из лидеров оппозиционного единого национального движения Георгий Барамидзе, которого родственники Зураба Жвани подозревают в том, что он помогал скрывать улики преступления, уверен, после эксгумации следователи не узнают ничего нового.
Наши оппоненты используют это дело в своих грязных играх против нас. Обстоятельства гибели Зураба Жвани расследованы, но разговоры об убийстве не прекращаются. Это цинизм, так как Зура был нашим лидером, другом, братом. Обидно, что повторное расследование его гибели служит ничем иным, как своеобразным способом отвлечения внимания общества от реальных проблем. Мы считаем, что в этом деле раз и навсегда надо поставить точку и прекратить спекуляции.
Несколько месяцев назад в интернете появились фотографии тела Зураба Жвани со следами травм. Это и стало поводом для принятия окончательного решения об эксгумации останков бывшего премьер-министра. В протоколе осмотра, составленном экспертом Ливаном Чачуа на месте гибели Жвани, они не зафиксированы. Теперь Чачуа содержится под стражей, и его обвиняют в служебной халатности. Сам эксперт вину не признает и утверждает, что фотоматериалы, загруженные неизвестным пользователем с территории Турции, сфальсифицированы. Звиатом Чедлишвили специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации,
она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Наступило время рубрики «Взгляд из». Сегодня наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия рассуждает о ситуации в тюрьмах Грузии, которая сегодня все еще мало отличается от прежней.
Похоже, криминальный мир возвращает потерянное во время правления Саакашвили. Контроль над пенитенциарной системой, пусть частичный. На это указывают многочисленные свидетельства журналистов и неправительственных организаций. Криминальные авторитеты регулируют ситуацию в камерах при попустительстве или сотрудничестве тюремной администрации. Все больше известий о том, что заключенных пытали или убили в тюрьме в результате криминальных разборок. И все безнаказанно. Единственный, кто это отрицает, правительство. Все помнят, что националы погорели именно на ситуации в тюрьмах. За пару недель до проигранных ими выборов страну шокировали видео о пытках и издевательствах над заключенными. Невозможно доказать, что именно они решили судьбу выборов, но многие считают именно так. Многочисленные, в основном студенческие протестные акции тогда проходили под лозунгом «Систему нужно разрушить». А как ее разрушить, если не сменить власть? Последняя даже не пыталась защищаться и лишь обещала исправиться, но было поздно. Никто не обратил внимания даже на то очевидное обстоятельство, что самые страшные кадры были постановочными. Но что говорить или кричать сейчас, когда положение в тюрьмах опять очень плохое, но совсем по-другому? Что хуже, когда над заключенным издеваются надсмотрщики или когда его истязают криминальные авторитеты, требуя безоговорочного послушания и взноса в общак? Легко ответить, что оба варианта недопустимы. Пока мы имеем тот выбор, какой имеем. Очень много людей, особенно профессиональные правозащитники, громко возмущаются самоуправством тюремной администрации, но мало реагируют, когда сокамерников истязают криминальные авторитеты. В этом есть своя логика. Правозащитники привыкли оппонировать государству. Последнее действует от моего гражданина имени, и я имею право требовать от него подобающего поведения. С него спрос выше. А преступники, они на то и преступники, чтобы плохо себя вести. Но есть и другая логика. Государство обязано обеспечивать общественные блага. С этой точки зрения, главное не следование общим принципам, а то, чтобы людей не пытали, не истязали, не убивали, не грабили ни в тюрьмах, ни на воле. Государство, действующее от имени граждан, полностью отвечает за достижение этой цели. Поэтому, если заключенного пытают его сокамерники, это никак не лучше, чем похожие действия, но со стороны надзирателей. В обоих случаях ответственность несет государство, причем в равной мере. Но для общества, то есть для каждого из нас, опаснее, когда тюремной системой начинает управлять преступный мир. Это значит, что государство, которому полагается защищать наши интересы, слабо и не может этого сделать. Зато преступный мир, который по определению находится в состоянии войны с законопослушными гражданами, силен. Причем он силен и за пределами тюрем, и угрожает каждому из нас. Что тоже происходит сегодня в Грузии, хотя власти упорно отрицают и это. Такое положение мы имели во времена Шеварднадзе. Победа над преступным миром как внутри пенитенциарной системы, так и на воле была одной из главных и очевидных достижений правительства Саакашвили. Преступники и преступность, естественно, остались, но перестали быть политической и социальной силой, с которой приходилось считаться. Другое дело, что Саакашвили стал жертвой головокружения от успехов. Люди, которые обеспечили контроль государства над тюрьмами, оказались вне реального контроля, и именно результаты этого возмущенный народ увидел на видео. То, что мы наблюдаем сейчас, можно назвать контрреволюцией. Криминальный мир вернулся и восстанавливает позиции. Недавно нам показали другие скрытые записи. Криминальный авторитет говорит другому, что стал убежденным бединистом, то есть сторонником Иванишвили, и умрет, но не допустит возвращения к власти проклятых националов. Криминальный мир считает новое правительство своим и обещает ему политическую поддержку. Не берусь категорически утверждать, почему дела пошли в этом направлении. Возможно, новым властям не хватает компетенции, и они упустили контроль. Возможно, они сознательно культивируют преступный мир как политического союзника против все еще опасных националов. Но ответственность лежит и на молодых, или не очень молодых идеалистах, которые год назад кричали, что систему надо разрушить. Для того, чтобы оттеснить преступный мир на обочину, нужна именно крепкая система, и националы начали ее создавать. Систему надо было не ломать, а совершенствовать и использовать.
Материал Гии Нудия читал Давид Какабадзе. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В самопровозглашенной Республике Абхазия отмечают 21-ю годовщину победы в Отечественной войне народа 1992-93 годов. С утра прошло возложение цветов к мемориалу славы в Сухуми, к могиле первого главы республики Владислава Арденба в его родном селе Ишера. Отдать дань памяти погибшим воинам в Сухумский парк славы пришли недавно избранный глава республики Рауль Хаджимба и вице-президент Виталий Габния, члены правительства и парламента, ветераны войны, общественные деятели, многочисленные граждане, школьники. Президент России Владимир Путин поздравил недавно избранного главу самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимбу с Днем независимости, выразив надежду, что двустороннее сотрудничество продолжится и в дальнейшем для стабильности и безопасности в регионе, передает РИА Новости. Грузия вернет свою территориальную целостность и суверенитет, и у этого нет альтернативы. Об этом президент страны Георгий Маргвелашвили заявил в интервью общественному вещателю Турции. По его словам, эта проблема быстро не решится, однако ее можно уладить только мирным путем. Президент также коснулся российско-грузинских отношений, отметив, что есть вопросы, по которым Россия и Грузия не достигнут согласия. «Мы заявили о политически сложной, но правильной позиции, сказав, что есть вопросы, по которым никогда не достигнем согласия. Грузия никогда не примирится с оккупацией. Знаем, что это и для России сложный вопрос. Однако вместе с тем существуют направления, по которым мы можем сотрудничать», отметил президент. Глава грузинского государства также коснулся действий России на Украине. По его словам, Россия скоро поймет, насколько опасно иметь у своих границ маленькие неконтролируемые территории, передает Грузия Онлайн. Глава Минобороны Республики Молдова Валерий Троенко сегодня, 30 сентября, прибывает с официальным визитом в Грузию. По приглашению своего коллеги Ираклия Лассания, сообщает молдавское издание АВА. Планируется, в Тбилиси министр подпишет соглашение о военном сотрудничестве между двумя странами. Также за время своего нахождения в Грузии Троенко намерен встретиться с Георгием Маргвелашвили и госминистром по вопросам интеграции в структуры ЕС Алексеем Петриашвилем. Обратно в Кишинев министр обороны вернется 3 октября. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 30 сентября, отправился в Западную Грузию, пострадавшую от наводнений, и провел заседание чрезвычайного штаба в Батуми. Начиная с 21 сентября, западные регионы Грузии уже в третий раз оказались в плену непогоды. «Когда я создавал Совет по управлению кризисами, скептики говорили, что я создаю его для себя. Сейчас стало ясно, для чего нужен Совет. В прошлом году с целью возмещения ущерба мы выделили 48 миллионов лари. В этом году выделено 34 миллиона. Нанесенный стихией ущерб будет возмещен во всех регионах», — заявил Гарибашвили.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Грузинские фильмы, хранившиеся в Российском кинофонде, будут возвращены на родину. Министр культуры и охраны памятников Михаил Георгадзе и директор Российского госфильмфонда подписали меморандум, согласно которому все картины, снятые киностудиями в Грузии с 1914 по 90-е годы, будут переданы Тбилиси. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Для того, чтобы получить копию своего фильма, несколько лет назад режиссеру Мирабу Кукачашвили пришлось заплатить $3000. Его фильм «Большая зеленая долина», как и все остальные киноленты, снятые в советский период грузинской киностудии, хранятся в Госфильмфонде Российской Федерации. Сегодня на пресс-конференции в Министерстве культуры глава ведомства объявил чрезвычайно важную новость, которую до последнего момента держали в секрете не только от журналистов, но даже от самих кинематографистов. Грузинское кинонаследие, хранившееся в Российском кинофонде, будет передано Грузии. По словам Михаила Георгадзе, переговоры с Госфильмфондом заняли в общей сложности более 20 лет.
Сегодня закончилась эпопея, которая продолжалась много лет. Это исторический день. Конкретные шаги будут предприняты уже в январе 2015 года. Тогда начнется подготовка и поэтапная передача материалов. Учитывая их объем, процесс предположительно займет 5 лет. Первым шагом станет подготовка полного списка грузинских фильмов кинофондом.
Заявил министр. Госфильмфонд России, по словам его генерального директора Николая Бородачева, это крупнейшая синематека мира, в которой хранятся киноколлекции всех республик бывшего Советского Союза. Под охраной фонда по сегодняшний день находится 381 художественный, около 200 анимационных и более 100 научно-популярных грузинских фильмов. Бородачев утверждает, что все они хранились в подобающих условиях и сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.
Ваш кинематограф и в советский период он был на особом счету. И сейчас он востребован. Очень много поступает заявок на использование ваших фильмов по всему практически миру. Но дело в том, что материальные носители находятся у нас, а авторские права находятся в Грузии. Без вашего разрешения мы ни один фильм на сторону никогда не печатали, никогда не давали. Если что-то мы делаем, то обязательно в согласии правовладельцев. У вас огромный экспортный потенциал, ваша культура. Вы на нем можете очень много заработать и показать всему миру вашу культуру.
Считает директор фильмофонда. На вопрос, почему переговоры по передаче киноколлекции затянулись на годы, Бородачев не дает однозначного ответа. По его словам, было несколько факторов, препятствующих данному процессу.
Какие только организации не брались за это. Но когда суть касалась до дела, сразу все уходили в сторону, потому что эта процедура не очень дешевая, были большие технические сложности. Возможно, были периоды, когда кто-то и не хотел, может быть, этого делать. Но мы всегда были открыты, мы сделали систематизацию, сделали инвентаризацию всех грузинских фильмов.
Говорит директор фильмофонда. Все фильмы режиссера Ланы Гогоберидзе, кроме двух, снятых уже после распада Советского Союза, хранятся в Российском кинофонде. Она говорит, что у нее нет даже их копий. Впрочем, по ее словам, она рада, что фильмы находились под защитой Российского кинофонда. В 90-е грузинская киностудия не смогла бы обеспечить надлежащий уход и условия хранения материалов, говорит Гогоберидзе.
Я не знаю, что было бы с фильмами, хранить они у нас. А в России они действительно были в сохранности. Возвращение наших фильмов – это огромное счастье. Главный вопрос – в каких условиях они будут храниться сейчас?
Говорит режиссер. Заместитель директора Центрального архива кинофотофона документов Нино Дзанзава считает, что самый оптимальный вариант для хранения киноколлекции – Национальный архив Грузии. Впрочем, пока доподлинно неизвестно, будут ли материалы храниться именно там. По словам Дзанзава, в Национальном киноархиве к концу этого года будет завершена установка системы климат-контроля, необходимой для правильного хранения киноматериалов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в Пятигорске закончила работу конференция «Северный Кавказ. Вызовы многообразия», организованная организацией «Некоммерческое партнерство. Содействие развитию международных связей. Кавказское сотрудничество». Несмотря на то, что мероприятие было посвящено проблемам Северного Кавказа, некоторые из обсуждаемых тем актуальны и для Южной Осетии. На конференции побывал наш корреспондент Мурат Гукимухов.
По словам директора организации «Кавказское сотрудничество» российского политолога Николая Силаева, задача конференции – изучение проблем развития региона. Причем акцент делается не на исследовательские обсуждения, а обсуждение региональной проблематики с лидерами общественного мнения, с местными предпринимателями, то есть непосредственными участниками процесса, чей голос редко слышен. Например, можно говорить о развитии экономики с экспертом-экономистом, а можно обсудить их с владельцем обувного цеха, узнать, какие у него проблемы, чего ему не хватает или что ему мешает расширять производство или сбыт, говорит Николай Силаев.
То есть какая-то традиция обсуждения Северного Кавказа экспертная, и важно услышать не экспертную традицию, а, собственно, как Кавказ сам себя обсуждает.
Для чего это важно?
Это важно для того, чтобы увидеть такие стороны ситуации на Кавказе, которые уходят из фокуса экспертного внимания. Это важно для того, чтобы проявить и обсудить какие-то точки роста, которые на Северном Кавказе существуют, но не попадают в фокус ни обсуждения, ни государственной политики.
На конференции обсуждался внушительный спектр проблем. Я решил остановиться на тех, которые близки Южной Осетии или обсуждались в Южной Осетии местными экспертами, представителями власти. Например, вопрос импортозамещения. И на севере, и на юге сейчас много говорят о том, что санкции против России освобождают ниши, которые могли бы заполнить местные предприниматели. Участник конференции, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства Денис Соколов, на протяжении нескольких лет изучает экономики городов Северного Кавказа. Он убежден, что никакие государственные программы поддержки развития предпринимательства не работают. Эта тема вообще не про экономику и не про бизнес, а про государственных служащих, которые могут в разной степени много или мало воровать. Говорит Денис Соколов.
Нельзя взять из бюджетных ресурсов запустить какую-то экономику где угодно. Можно только построить предприятие, на котором будет своровано там, 10, 15, 20 или 80%, и на этом предприятии чего-нибудь производить. Это распределительная история. Это в лучшем случае административный рынок позднего СССР, но это ни в коем случае не рыночная экономика. Если мы, в принципе, говорим о капитализме, то это в любом случае свободные люди, которые на свободном достаточно рынке предпринимают разные действия, осмысленные экономически. Если таких людей нет, экономики не существует.
Денис Соколов отмечает, что те немногие точки роста на Северном Кавказе существуют во многом не благодаря, а вопреки государству. Например, обувное производство в Махачкале. Махачкалинские обувщики обеспечивают около 2,5% российского рынка обуви или 20% от российского производства, без всякой господдержки, без доступов к банковским кредитным ресурсам. Их инвестиционные, организационные и технологические ресурсы развития – это сети доверия, то есть помощь людей по соседству, связанных с похожим бизнесом, интересами, которые одновременно являются и партнерами, и конкурентами. Но таких людей очень мало, говорит Денис Соколов.
Дело не в том, что у нас там плохая логистика или нет денег на внутреннем рынке. Деньги на внутреннем рынке пока еще есть. Дело в том, что у нас, во-первых, нет людей и организаций, которые в состоянии быстро наладить производство. Второе, у этих людей и организаций нет мотивации делать длинные инвестиции, потому что у нас не работает судебная система, как надо, и у нас не защищена ни собственность, ни инвестиции, ни контракт. Рассчитывать на государство, в том, что оно что-то сможет сделать, ну, опыт показывает, что это тщетные надежды. Государство не может построить бизнес. Государство может создать правила игры или не создать правила игры.
По словам Дениса Соколова, на подъеме экономики мы еще могли реализовывать какие-то проекты, несмотря на то, что институционально они были затруднены. Но на спаде экономики, пока не будет заменена институциональная система, глобальных сдвигов в развитии внутреннего производства ждать не приходится. Иными словами, нужны политические, социальные и правовые нормы, как база для развития производства. Наверное, подобные конференции было бы полезно проводить и в Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора грузинской прессы. Его подготовил в Тбилиси Серго Брегвадзе.
Есть вероятность, что США откажут экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в политическом убежище. Так пишет журналист газеты «Алия», пообщавшись с представителями офиса партии национального движения. Еще в мае текущего года экс-президента Грузии не приняли на работу в университет Тафтса в Бостоне. Как утверждают источники, вдобавок ко всему, консульство США отказало Саакашвили в выдаче рабочей визы. Американская политическая элита теперь с недоверием относится к Саакашвили, и в Белом доме у него почти не осталось сторонников, заявляет в интервью изданию юрист, специалист в области международного права Зураб Мамулашвили.
Если такому человеку не дают визу, то это уже политическое решение, которое принимают не консул и не посол.
Правда, через 6 месяцев он может снова подать заявку на рассмотрение. Невозможно читать лекции в университетах с туристической визой. Для этого ему необходима рабочая виза, иначе он не сможет работать и получать зарплату.
Информацию эту еще не подтвердил сам Михаил Саакашвили, пишет издание. Но если она окажется достоверной, это будет означать, что власти США окончательно отвернулись от экс-президента, и тогда процесс распада национального движения ускорится. По наличию механизмов по предупреждению и предотвращению стихийных бедствий, Грузия – одна из самых проблемных стран в мире, пишет журналист информационного интернет-агентства Ambebi.ge Тамар Коркоташвили. По данным сети природоохранных НПО Южного Кавказа за 2010 год, вследствие природных катастроф в Грузии погибло более 400 человек, а экономический урон от стихийных бедствий ежегодно достигает 250 миллионов лари. При этом на механизмы по предотвращению подобных катастроф в Грузии средств тратится в десятки раз меньше, чем на их устранение. Что касается компенсации пострадавшим гражданам, то они ничтожны, а порой их не выдают вообще, сказал в интервью агентству директор грузинского представительства кавказских природоохранных НПО Резо Гетиашвили.
Своевременное реагирование означает осуществление конкретных совместных действий разных государственных структур в течение получаса после начала стихийного бедствия. За это время необходимо максимально сократить возможный ущерб. Должны существовать специальные планы. Если катастрофа локального уровня, то достаточно применить местный план действий. Но в случае необходимости должна быть возможность обратиться за помощью не только государству, но и к другим странам.
Чтобы предотвратить последствия гидрометеорологических катастроф, необходимо суметь их спрогнозировать и своевременно провести необходимые профилактические работы. К примеру, чтобы не затопило города, надо укрепить плотины, оборудовать дренажные системы. Учитывая тот факт, что стихийные бедствия ежегодно наносят Грузии огромный ущерб, можно с уверенностью сказать, что государственная политика по предупреждению и предотвращению стихийных бедствий неэффективна и нуждается в серьезной доработке. Пишет Тамар Коркоташвили. Власти Грузии нацелились на снижение количества курящих в стране. Для этого в 2015 году планируется повысить акциз на табачные изделия, пишет информационное интернет-агентство Reportiori.ge. Поэтапное повышение налога – рекомендация рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком, сообщил в интервью агентству председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Дмитрий Хундадзе.
В Грузии очень тяжелая ситуация с количеством заболеваний и смертей, вызванных употреблением табака. Ежегодно по этой причине погибает около 11 тысяч человек, 3 тысячи из них – пассивные курильщики. Для того, чтобы уменьшить количество курящих, мы постепенно увеличиваем акциз на продукцию.
Несколько месяцев назад правительство уже повышало акциз на табачные изделия. Насколько будет увеличен налог в этот раз, Дмитрий Хундадзе не уточнил. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Что останется от независимости? Так называется блог нашего постоянного автора из Сухуми Изиды Чанья. Его читает Нана Плиева.
Новый договор между Абхазией и Россией не стал интригой, раскрытой в ходе круглого стола на тему российско-абхазские отношения, контуры нового уровня интеграции, проведенного недавно МИДом Абхазии. Этот виртуальный договор горячо обсуждался в Абхазии уже давно. В период выборов сторонники Александра Анквабы высказывали в благосфере предположение, что на самом деле именно отказ третьего президента подписать договор об ассоциированных отношениях с Россией и стал причиной его отставки. Гвоздем предвыборной программы этот вопрос так и не стал. Попытка закрепить за экс-президентом статус мученика за независимую Абхазию не удалась. Причин тут несколько, но главное, на мой взгляд, это реальная зависимость от России. Политическая, экономическая и какая угодно еще. О чем говорить, если граждане Абхазии, имеющие второе российское гражданство, при решении своих проблем и нарушений гражданских прав, обращаются с жалобами не к абхазским властям, а к послу России в Абхазии. Надо быть идиотом, чтобы не признавать, что проект независимой Абхазии находится в полной зависимости от политики России. Наверное, поэтому буря в интернете, поднятая блогерами, достаточно быстро улеглась. Ярые противники Хаджимба теперь после выборов уже используют совсем другие обороты речи при обсуждении вопроса о повышении уровня интеграции Абхазии и России. Разумеется, общество продолжает волновать степень независимости Абхазии после подписания нового межгосударственного договора. Не станет ли Абхазия продолжением Краснодарского края? Это, пожалуй, самый главный вопрос, который задают сегодня сегодня все, от таксистов до экспертов. Но ответ получить неоткуда. Политики по-прежнему обмениваются общими фразами об усилении, цитата, компонентов безопасности, которые станут адекватным ответом угрозам стабильности и безопасности в Кавказском регионе. Конец цитаты. Что означают эти слова, никто конкретизировать не хочет. Потому и непонятно, в чем разница между проектом договора об ассоциированных отношениях, который никто не видел, но о котором все знают, и новым договором между Абхазией и Россией, контуры которого, очевидно, уже не только прописаны, но и обсуждались в закрытом формате. Вполне возможно, что после подписания нового договора у Абхазии останется только декоративная вывеска независимости. Хотя, если говорить откровенно, то о чем, собственно, спор? О сохранении госграницы между Абхазией и Россией и о продаже недвижимости? Вроде бы все остальные вопросы давно отрегулированы межгосударственными соглашениями 2008 года.
Блог Изиды Джания читала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы – картинки с выставки.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
На днях в Петербурге на открытии международного театрального фестиваля «Балтийский дом» был показан спектакль Ромео Костеллуччи «Юлий Цезарь», отрывки вольно интерпретирующие пьесу Уильяма Шекспира. Костеллуччи, модный итальянский театральный режиссер, отстаивает принцип синтеза искусств в сценическом действии, центром которого, как правило, выступает тело актера. Он автор более двух десятков театральных постановок, практически каждая из которых восторженно воспринимается сторонниками авангарда и скептически любителями классики. На петербургской премьере побывал обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. С ним беседует его коллега Андрей Шары.
Я большой поклонник Ромео Костеллуччи, это выдающийся режиссер. Я стараюсь смотреть все его постановки. В этом году их было очень много. Он как-то много лет готовился, и вдруг вот так вот выплеснул сразу множество проектов. Первый его проект этого года был показан в Вене и Брюсселе, это «Орфей и Евридика». Потом на Рурском триеннале это были два проекта. Это замечательный балет «Весна священная», который готовился к постановке еще в прошлом году. А сейчас вот только состоялся, и задержка была связана с тем, что это невероятно сложная продукция, потому что вместо танцоров балет исполняют 40 вихрей костной муки. Это просто очень технически сложно было организовать. Потом была постановка тоже на Рурской триеннале Беккета, пьеса под названием «Мни», то есть это даже не столько пьеса, сколько какая-то музыкальная композиция. И вот, наконец, он привез в Петербург «Юлия Цезаря». Это «Юлий Цезарь» отрывки, то есть это не весь Шекспир, а только небольшие фрагменты из него. И, конечно, в абсолютно авангардной постановке Костеллуччи, насколько я понимаю, сейчас увлечен изучением разного рода странных болезней. В его знаменитом спектакле о концепции лика Сына Божьего изучалось старческое недержание кала. В «Орфее» и «Евридике» такая необычайная болезнь, как синдром замкнутого тела, то есть Евридикой была девушка австрийка и бельгийка, две девушки, которые лежат в госпитале, реальные совершенно, которые страдают синдромом замкнутого тела, то есть все понимают, но у них работают только веки, они могут при помощи век общаться. А в спектакле «Юлия Цезаря» были различные болезни голосовых связок. Поэтому там был немой актер и был актер, которому была сделана трахеотомия, то есть он говорил таким хриплым голосом, и у него была дыра в горле.
А какой интерес к Костеллуччи ехать в сегодняшнюю Россию с таким спектаклем и с таким небольшим залом?
Ну, во-первых, это очень престижный фестиваль. Во-вторых, я думаю, это, конечно, не было замыслом, но, как всегда, все рифмуется, потому что «Юлий Цезарь», Шекспир невероятно рифмуются с сегодняшней ситуацией в России, поэтому вот то, что в сталинские времена называлось неконтролируемой ассоциацией, когда ты смотришь этот спектакль о тиране и думаешь о Путине, да, хотя вряд ли, конечно, Костеллуччи замышлял эту постановку так, то есть точно нет. Ну вот, вот такая рифма получилась, я думаю, что он просто с удовольствием ею воспользовался.
Но, тем не менее, публика это принимала на ура.
Я бы не сказал, что ну ура, я бы сказал, что было некоторое недоумение, скажем так. Аплодисменты были скромные, актеры выходили один раз. Ну, собственно говоря, это и не та постановка, это очень маленькая вещь, она идет меньше часа. Она как бы не должна вызвать такую овацию, она скорее должна вызвать недоумение, скажем, там один из персонажей говорит, вставив себе эндоскоп в нос, и мы видим проекцию его гортани на большом экране, например. Это, конечно, вызывает у неподготовленного к авангардному театру зрителя некоторое ошеломление.
Как прочитывается философское или творческое послание, главный художественный жест такого рода спектакля вами, например?
Ну, я вижу, во-первых, здесь попытку оживить старый театр, конечно, потому что как бы он использует такую общеизвестную платформу, но дает ей абсолютно новое движение в новом направлении. Конечно, Шекспир не думал о болезнях гортани, когда писал Юлия Цезаря, да? Вот. С другой стороны, он, конечно, как и очень многие современные режиссеры, Костелуччи, конечно, заинтересован в том, чтобы напугать зрителя, да, то есть выявить его тайные страхи. Ну, а, конечно, один из главных наших тайных страхов – это страх болезни, страх смерти. И вот он говорит об этих вот ужасных болезнях, которые нас ожидают, а кого-то уже настигли. Ну, я думаю, конечно, не случайно они выбрали его для открытия и показывают несколько раз. Был показ для прессы и еще два показа, потом его будут показывать в Москве. Конечно, Костелуччи сейчас, ну, понимаете, здесь нет табеля о рангах, но я бы назвал его крупнейшим современным режиссером, крупнейшим режиссером нового театра, каждая постановка которого вызывает огромный ажиотаж, и слава богу, что вот в этом году их так много, то есть театралы могут просто ездить из одного города в город, и я должен сказать, что через неделю я собираюсь в Брюссель вот на один день посмотреть еще одну постановку Костелуччи, которая уже была на театральном фестивале в Авиньоне. Он поставил Шуберта тоже очень неожиданным образом. Там Шуберт превращается в истерику певицы.
С Дмитрием Волчиком беседовал Андрей Шары.
Картинки с выставки.
Из Англии с грустью, из Италии с надеждой. Так называется радио-эссе писателя и журналиста русской службы «Радио Свобода» Игоря Померанцева.
С каждым годом в английских пабах все меньше пьют пиво. Эксперты объясняют падение спроса на пиво в пабах высокими ценами. Средняя цена за пинту в Англии 5 фунтов. Запретом курения, конкуренцией со стороны супермаркетов, модой на сидр и так далее. Пабы в больших городах, и особенно в Лондоне, начали деградировать не сегодня и не вчера. Музыкальные автоматы почти вытеснили музыкантов с их потешными частушками на кокни. Завсегдатые уступили место приезжим и туристам. Буйные футбольные болельщики радикально изменили акустический образ паба и его уютную атмосферу. Пабы возникли сотни лет назад, но в последние два столетия они стали форпостами простонародной культуры, противостоящей клубам, где гнездится знать и прочие состоятельные люди. За дымчатыми стеклами пабов посетители не только пьют пиво или едят картошку с рыбой, но играют в снукер, метают в круглую пробковую мишень дротики, болтают о погоде и спорте. Даже в самых дешевых пабах, в которых пол, покрытый опилками, впитывает харкотину и опивки, можно еще почувствовать обаяние особой культуры простолюдинов. Кажется, теперь понемногу она уходит, как и ее носители, пролетариат в классическом смысле. Уходящую культуру принято провожать ностальгическим взглядом, и ничего зазорного в этом взгляде нет. Может быть, Европейскому Союзу стоит взять пабы под свою опеку? Несколько лет назад Европейский Союз внес в список гастрономических деликатесов, охраняемых законом, редиску из предместий Вероны и шафран из Сардинии. Педанты говорят, что итальянская кухня существует только в воображении дилетантов. Действительно, Италия богата региональными кухнями. В Лигурии лучше всех готовят пирог со шпинатом, яйцами и пармезаном или равиоли по-генуэзски. В Апулии – пасту с брокколи. На Сицилии кускус с рыбой или фаршированные персики на десертном вине марсала. Но есть такие ингредиенты, которые входят в состав кухни и северян, и римлян, и южан. Это средиземноморское солнце, морской воздух и жидкое золото, как 2-3 тысячи лет назад называли оливковое масло. Почему эта кухня прижилась в Европе, в Америке, в Австралии? У меня на этот счет патриотические соображения. Италия, или то место, где она расположена, это и есть наша европейская прародина. Другими словами, наша европейская духовка, то есть печка. От нее мы, европейцы, начали танцевать. И как бы далеко нас ни раскидало, мы всегда можем встретиться у общей печки.
В рубрике «Картинки с выставки» звучало радиоэссе Игоря Померанцева «Картинки с выставки». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.